Привет, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Мы сегодня пришли в гости в главный ботанический сад Российской академии наук. На огромной территории, почти в центре Москвы, собраны растения со всего мира. Весной мы можем увидеть, как здесь расцветает сакура, а позже ботанический сад погружается в кипение сирени, потом расцветают розы, и даже осенью сад радует и восхищает. Наш собеседник Антон Кучеров, он агроном главного ботанического сада. Антон, растения общаются?
Удивительным образом, да, растения общаются друг с другом. Вот совсем недавно были исследования совершенно новые. В Африке растут, естественно, акации. Ими питаются жирафы.
Никогда не знала, что жирафы питаются акациями.
Да. И вот удивительным образом акации выделяют облачко этилена, которое сообщает близлежащей популяции, что мной сейчас питаются. И они становятся не то чтобы несъедобными, а противными для потребления жирафами. И он идет от того места, где этот сигнал не дошел. Акация распознает жираф как водителя и пытается этим как-то бороться.
То есть вот они такие... болтуны просто-напросто.
Вне всякого сомнения.
А вот вы говорили, что Тимирязев вообще говорил, что грань между животными и растениями, чем больше мы узнаем, тем...
Да, тем меньше отличий от животных. На самом деле это так и есть. Физиология растений говорит об этом и так далее. Биохимия.
А вы с растениями разговариваете?
Не сколько разговариваем, да, сколько общаемся, да. Не в том плане, что общаемся вербально, как-то словесно, да, а даем им питание, даем им воду.
В каждом важном, большом, красивом и значительном городе обязательно есть ботанический сад. Почему нет важного и прекрасного города без ботанического сада?
Ну, во-первых, ботанические сады зародились в Европе где-то в XIV веке. Это вот Падуя, Пиза, да, это... И зарождались они, конечно же, еще не как ботанические сады, а как аптекарские огороды с чисто утилитарной задачей вылечить народ.
Подлечиться?
То есть там собирались лекарственные травы.
Ну, у нас же в Москве тоже, собственно, все начиналось с аптекарского огорода,
да,
правильно?
Проспект Мира, конечно.
А в чем уникальность тогда вот нашего ботанического сада, вашего ботанического сада?
Смотрите, он создавался аккурат практически перед победой. Да? 14 апреля 1945 года был заложен главный ботанический сад уже в Останкино. Ну, соответственно, задача была, естественно, создать координационный центр на ботанической науке. То есть он закладывался как ведущее учреждение экспериментальной ботаники.
У нас в городе уже был аптекарский огород, Б, ВУЦАТ МГУ, в Санкт-Петербурге был крупный ботанический сад. Зачем нужен еще один ботанический сад?
Чтобы быстренько озеленить молодую столицу и вообще, в принципе, регионы нашей необъятной страны.
А вы сказали, что вот отличаются императорские ботанические сады от советских, да? Вот что те ботанические сады создавали в царское время, а сейчас как бы это вот такая советская версия ботсада. В чем разница?
Ну, а самое главное, это, конечно, задачи были преобразить природу, да? И вместе с тем преобразить человека. Соответственно, задача была уже более масштабная. Ботанический сад аптекарский огород или тот же самый петербургский ботанический сад, они маленькие. Да? А здесь 360 гектаров ботанического сада.
Размах.
Да, размах огромный, естественно, и исследования.
Есть легенда, может быть, вы ее опровергнете или вы согласитесь, о том, что на самом деле главный ботанический сад был создан на основе коллекции нацистского преступника Геринга, и что часть растений были привезены в Москву в качестве репарации от поверженной Германии. Это правда? И что розы, которые у вас есть в розарии, это тоже получено из Германии, из Берлина. Так ли это?
Давайте скажем, что, конечно, про Геринга нет, поскольку это такое вот уже... скорее всего, устоявшаяся легенда, да?
Ага.
А надо сказать, что в 45-м году, после победы нашей, естественно, была организована ботаническая экспедиция, она так и называлась, военно-ботаническая экспедиция, которую возглавлял Павел Баранов, известный флорист, известный ботаник.
Угу.
Вот, и привозили из Германии действительно эшелонами растения, это и орхидеи, и разнообразные пальмы, энцефаляр, кактусы — древние голосеменные растения. Некоторые растения покупали на бирже Берлина.
А какие-то потомки этих растений сейчас в саду?
Конечно,
есть?
Их можно встретить в оранжерее фонда.
А вы прям пишете, да, что
да.
это вот
да.
имеет немецкие корни. А почему именно вот это место было выбрано для ботанического сада?
Эти земли когда-то принадлежали боярам, потом князьям черкасским. Здесь любил охотиться сам Алексей Михайлович Романов. Ну и, соответственно, породнились они впоследствии с Шереметьевыми. Петр Борис Шереметьев сделал здесь практически охотничье угодье. У него в Кусково было увеселительное заведение, а Останкино осталось как охотчье угодье. А вот его сын Николай Петрович Шереметьев сделал здесь практически заповедник. Запретил охотиться, запретил собирать ягоды, грибы, и даже вход на эту территорию был закрыт графской канавкой. Соответственно, вот такой вот уже заповедник есть. 19 век внес свои коррективы, московское правительство дало москвичам дачи. Одна из дачниц — театральный деятель Ермолова. Вот, казалось бы, особняк на Тверском бульваре, а она все весна, лето и осень провозила здесь, в Останкино, на своей даче. Впоследствии, да, остался этот замечательный Ядреневская роща, остался лесной массив.
А сколько у вас здесь гектар?
330 гектар на сегодняшний момент.
Ну, а почему именно здесь-то решили? Просто это что, задворки Москвы были какие-то? Вот почему сюда перенесли?
Ну, во-первых, была мысль с 1935 года разместить Московский ботанический сад на Воробьевых горах. И не думайте, что это ботанический сад МГУ, на этом месте сейчас дворец пионеров.
А почему тогда в конкуренции выиграло ваше место?
Удивительным образом, конечно, повлиял на это Николай Васильевич Цыц. Он к тому времени был директор ВДНХ, и он убедил советское правительство, что ботанический сад должен быть рядом с ВДНХ. Это не только научно-просветительская деятельность, но и пропагандистская.
А давайте тогда сейчас скажем несколько слов о Цицыне, потому что фамилия большинству неизвестная, а мы с вами знаем, что человек фантастический, в частности, выдающийся селекционер и человек, который вывел многолетнюю пшеницу.
Угу.
То есть пшеница, которую можно скашивать, она потом отрастает. И, по-моему, вот сад сейчас этим занимается, да? И, кроме того, он еще второе его выдающееся открытие – это зебувидные коровы, коровы, которые не подвержены традиционным заболеваниям. Он первый директор ботсада.
Да.
Расскажите про него, потому что мы знаем имя Вавилова, трагическая судьба, а про Николая Васильевича Цицына вообще ничего не знаем.
Ну, надо сказать, что с Вавиловым мы тоже связаны, поскольку школа вот эта вавиловская перешла после того, как вот было заседание известное, Вавиловский съезд на ученых. После этого съезда ученые пришли работать сюда, в ботанический сад. А если не сюда, то в Институт генетики, который тоже Цицын руководил, это в Немчин.
То есть первый генетик – это Цицын?
Ну, как сказать, первый генетик из народа Цицын. Он из крестьянской семьи. И действительно, когда он познакомился с Мичуриным, Мичурин ему, как молодому специалисту, советовал заниматься отдаленной гибридизацией. Это скрещивание совершенно отдаленных видов. То есть там, допустим, рожь с пшеницей, да, так получается, тритикали. Цицын скрестил пшеницу с пыреем и получил пшенично-пыреный гибрид, который в 2019 году наши ученые зарегистрировали как новый вид сельскохозяйственной культуры трититригия цицини, многолетняя пшеница.
Ну, тогда сейчас объясним, что зарегистрировали только в 2019 году, потому что работа селекционеров, она продолжается очень долго. Это, наверное, самая долгая работа.
Селекционерам надо вообще памятник ставить.
Селекционеру надо жить долго.
Вне всякого сомнения. Вот селекционные достижения, которые селекционеры делают, в лучшем случае увидят правнук по науке.
А про Николая Васильевича еще что-то добавим? Вы говорили, что у него какое-то страшное количество было регалий.
Он был директор ВДНХ, директор научно-исследовательского института селекции научно-темноземной зоны, академик ВАСХНИЛ, председатель Всемирного общества охраны природы, консультант по вопросам растений в космосе, председатель общества советско-индийской дружбы. И это я то, что вспомнил. На самом деле гораздо больше.
То есть, когда сейчас у нас в космосе идут опыты на борту космического корабля, на самом деле эти люди продолжают те опыты, которые Николай Васильевич начал в ботаническом саду. Фантастика. И вокруг нас стоят мраморные скульптуры, тоже благодаря Николаю Васильевичу Цицыну. Объясните, откуда они взялись.
Николай Васильевич Цицын весьма весомый человек был в обществе. Да? Жил он в доме на набережной. Общался с огромным количеством известных скульпторов, художников. Ну, весь свет советской интеллигенции он знал. И, естественно, из Дрездена в 45 году привезли художественную галерею. И сотрудникам Пушкинского художественного музея дали задачу сделать мраморный копии дрезденских скульптур. Ну, собственно, да, мы их с вами и наблюдаем.
То есть, друзья, можем не ездить в Дрезден, а можем прийти и приобщиться к прекрасному здесь. А давайте пару цифр. Вот просто, значит, вот вы сказали, что 330 гектар,
да.
Здесь сколько видов растений?
А вот для сравнения, можно я так
да.
скажу? Значит, в Москве 1600 видов высших растений, а в главном ботаническом саду 16 тысяч таксонов. То есть в 10 раз больше. Таксоны – это виды, сорта.
То есть это деревья, кусты,
да.
травы,
да.
цветы. А можно назвать самое старинное или самое древнее растение в вашем саду?
Ну, это сложный вопрос. Значит, есть в открытом грунте, да,
ага.
это орех манжурский. И у нас до сих пор, так сказать, есть сомнения, когда он был посажен.
Сколько ему лет?
Очень сложный момент, действительно. То есть это надо проводить дендрологические исследования. Ведь он посажен позже, чем здесь вышли отсюда Шереметьевы, и раньше, чем образовался ботанический сад. Вот такой у нас есть манжурский орех. Вот. Ну и на территории, в открытом
так,
грунте.
Это в открытом.
Да.
Ага.
А что касается, собственно, оранжерей, это, конечно, саговники, древние голосеменные растения. Есть экземпляры, приехавшие из Германии. Есть прародители елок, сосен и так далее. Те растения, которые жили в юрский период. Динозавров мы с вами уже наблюдаем в виде скелетов, а эти растения в первозданном виде остались на нашей планете. И вот нашим экземплярам 150-200 лет.
А давайте сейчас перечислим главные места, куда надо обязательно прийти, если мы пришли гулять в ботанический сад. Вот ваши хиты.
Круглый год работает фондовая оранжерея. Это тропические и субтропические растения. Там созданы ботанико-географические зоны, и, соответственно, можно посетить и тропики Америки, и тропики Африки. Вот. Ну и, конечно же, Австралию, там средиземноморский климат увидеть. Конечно, розарий, где представлено порядка 850 сортов и 2200 кустов растений. Конечно, дендрарий, который просто 75 гектар, это площадь дендрария, и там представлено порядка 1000 древесных и кустарниковых растений.
А вот ваш японский сад, ведь...
Эти сакуры посажены непосредственно японским правительством.
А какое лучшее время для того, чтобы смотреть
а
на
сакуры? А после
сакуры?
28 апреля. Обычно она зацветает, да, это уже надо будет смотреть. По погодным условиям.
Вы сказали о том, что японцы сами сажали сакуры, а сейчас сотрудничество с ними продолжается?
Вне всякого сомнения, да.
В чем это?
Значит, строил сад японский Кен Накадзима, это известный ландшафтный архитектор японский. Так вот, его компания, его ученики курируют этот японский сад. Они приезжают, иногда подрезают деревья, иногда помогают с какими-то...
Они говорят, что вы молодцы.
Конечно. Но вот в любом случае, вот Кен Накадзима каждый раз делал японские сады конкретно с каким-то вот характером, да?
Так, и какой характер у московского?
Русский. Прям изначально могу, прям, если так уж. Был такой заместитель директора по науке Петр Лапин. Он в 70-е годы победил на Экспо в Японии и получил не только золотую медаль, но и денежную премию. А теперь представьте, что такое получение денежной премии от страны, с которой не заключен мирный договор. Он приезжает в Москву, обращается в посольство Японии и говорит: вот вам денежные знаки, давайте что-нибудь сделаем для страны. Выписывается для народа. Выписывается из Японии Кен Накадзима. Он год ходил по дендрарию, искал Фудзияму, искал реку. Через год успешно нашел то, что искал, и построил бамбуковые ворота. Вот ничего нет, ни экспозиции, ни забора, ничего. Бамбуковые ворота как вход в райский сад. Ну как вот, японский сад что такое? Это мысль, это камни, это растения и это вода. Ну и что же? Мысль уже была, надо было собирать камни. Привезли из Подмосковья валуны. Он сказал, ну это не Япония. По всему Советскому Союзу искали валуны и нашли в Закарпатье. Так что Закарпат лес у нас вот привозил.
Вы сказали о
да.
том, что это райский сад. Ведь действительно, когда мы в самом начале говорили о том, что ботанические сады есть в старейших и самых красивых городах Европы, ведь, видимо, они мыслились не только как
да.
лекарственные такие вот оазисы, да, но и как филиал
райского
да, сада
райского
в этом
сада,
городе.
Вне всякого сомнения. Тем более, что здесь-то рядом еще и ВДНХ. Это как образцовый город. То есть, почему Цицин-то как раз все-таки настоял на том, чтобы рядом с ВДНХ... Смотрите, приезжает рабочая колхозница на ВДНХ, 5 дней смотрит достижения народного хозяйства, а на 6-й день приходит сюда и смотрит разнообразие флоры Советского Союза. Ковыльные степи, горы Дальнего Востока, горы Кавказа. И все это в 5 минутах от ВДНХ.
Ну, то есть такая вот действительно искусственный такой вот будущий коммунизм такой, да, на большой площади.
На большой площади, да.
И у вас есть фондовая оранжерея. И, насколько я понимаю, там хранятся и выращиваются образцы растений. Мысль не новая. Мы знаем, что, например, на Шпицбергене есть так называемое хранилище судного дня, где хранятся семена всех возможных растений в случае какой-то катастроф, ужасных событий. У вас в ботаническом саду есть вот что-то типа этого хранилища или у нас в России?
Ну, скорее в России, в Петербурге есть ботанический институт имени Комарова, и, соответственно, там это известная вавиловская коллекция. То есть получается, что любой, кто вот оригинатор сорта, да, это тот товарищ, который занимается селекцией, вот, он обязан предоставить семена растений туда.
Вы сказали, что здесь вы собираетесь что-то делать.
Да, буквально вот у нас к нам пришла член-корреспондент Академии наук Митрофанова Ирина Вячеславовна, и она действительно выступила с инициативой сделать банк криосемян.
Вы начали уже говорить про отдел дендрологии. А что там мы можем увидеть?
Дендры. Это, соответственно, деревья. Здесь на территории 75 гектар порядка 1000 видов древесных и кустарниковых пород умеренной зоны. То есть мы адаптируем растения из Америки, из Японии той же, да, из Дальнего Востока, из Европы. Более 3000 видов растений прошли интродукцию с момента вот создания этого отдела.
Сейчас климат меняется. Вот возможности селекционера в связи с изменением климата, они изменились? Мы можем, например, вот раньше у нас условно финиковая пальма не росла, а сейчас стало теплее, и вы говорите...
Нет, финиковой пальмы, конечно, нет. В наших условиях она в лучшем случае будет расти там где-нибудь на побережье Крымском. А вот удивительным образом, допустим, гинго-билоба. Это древнее голосеменное растение. Вот у меня тут недавно школьники были из Перми. Меня руководитель группы попросил, покажите символ нашего города. Я говорю, ну здрасте, оно у вас не растет. Зато в Пермском крае огромные пласты этих листьев в почве. Пермский период назвали в честь нашего Пермского края, поскольку им там находятся отпечатки того периода. Соответственно, оно вот у нас живое ископаемое, да, у нас здесь уже в открытом грунте растет и дает семена. Да.
Оно красивое?
Симпатичное. Гусиные лапки еще называются, поскольку листья чем-то напоминают. И осенью это желтый цвет, это эффектно смотрится, такое золотое дерево. И много можно сказать, на самом деле, множество растений.
Ну так вам изменение климата мешает или помогает?
Помогает, конечно.
Да?
Во-первых, климат становится теплее, а во-вторых, вы вот зайдите сейчас в любой парк города Москвы, да, и вы увидите, что на деревьях огромное количество мхов и лишайников появилось. Это говорят о том, что гораздо лучше стал микроклимат в Москве, да, это показатель чистоты воздуха, а мхи говорят нам о том, что влажность повышается в городе Москве. Не сколько температуры, сколько влажность.
А какие у вас новые растения? Вы же должны пополнять фонды.
У нас с 2010 года экспедиции было столько, сколько не было за весь период Советского Союза. Привозится огромное количество новых растений, новых видов. Ну вот у нас постоянная экспедиция во Вьетнаме. Привезли новые виды агланемы. Вот агланема дымчатая – это новый вид зарегистрированный. Были на Борнео, на острове, привезли новые виды пассифлор.
Вы сами выбираете, кого бы вы хотели пригласить и на постоянное жительство?
Да. Я вот сейчас рассказал вам про тропические растения. Да, это те растения, которые, в принципе, впервые описаны сотрудниками Главного ботанического сада в мире. Да, то есть это, в принципе, новые растения. А так, конечно, интродукция – это отдельная песня. Адаптация растений к условиям им несвойственным. Да, и мы, естественно, по алгоритму определенному выбираем растения, подбираем.
И кого сейчас адаптируете?
Ну вот известное растение, допустим, катальпа бигнония листная.
Она очень красивая, и на самом деле ее в Москве сейчас почти что не встретишь.
Да.
Это фактически дерево, и такие большие кисти, похожие на сирень, но цветы совершенно другие.
Цветы другие. Главное, что она цветет гораздо позже, чем другие растения. То есть уже в большинстве своем растения отцвели, а это только-только начинает свое цветение и обладает обильным нектаром. Соответственно, это для пчел хорошо.
В Москве сейчас парковый бум. Высаживаются деревья, разбиваются новые сады и парки, высаживаются новые кусты, высаживаются цветы. Какие деревья, знаете, как говорят врачи, показаны Москве? Какие деревья хороши для Москвы? Вот есть же деревья символы города, да? Например, в Киеве это платан, в Париже каштан. Какое дерево мы могли бы назвать символом Москвы?
Ну, вообще, Москва — город липовый. Первое вот в условиях города Москвы, что у нас растет прям конкретно, это береза. Ее почему-то вот в последнее время еще сажают. Лучше от этого отказаться. Почему? Потому что она и так, в принципе, рассевается по городу. Это же растение пионера, растение первопроходец. У нее задача быстренько вырасти и дать место другим деревьям. Ну, смысл ее сажать, в принципе, там, короткий срок жизни. Куда лучше липа? Вспоминаем, допустим, Есенина, Москва — город вязовый. Давайте вспомним, дубы Москву красили, дубы стояли князями, да? Вот. Так что дубы вполне себе неплохо. О, тополя. Вот, казалось бы, та культура, которая вызывает некоторые так, да, диссонанс,
жизни, да.
Она крайне важна для города. Вот смотрите, тополя пылят, да, это известная тема. Но пылить она начали только в 70-е годы, в 60-е и 70-е. Вот буквально вчера было 126 лет со дня рождения Александра Сергеевича Яблокова. Это тот дендролог, который предложил адаптировать к условиям Москвы тополя. Вот. Он Ивантеевский питомник создал, собственно. Удивительный товарищ. И он сажал в условиях города Москвы мужские формы. Они, естественно, не пылили. Но у нас конец 50-х, начало 60-х, времена Хрущева. К временам Хрущева они прям достигли пределов своих.
То есть
да?
Это было время торжества тополей.
Да, они прям высились в городе Москве. То есть культура быстрорастущая. Это ее плюс и это ее минус. Поскольку, естественно, надо было их сажать новые мужские формы, а эти подрубить. Но Хрущев предложил, а давайте, говорит, сэкономим и подрежем. После обрезки тополя поменяли пол. Да, бывает такое. Обратного процесса не может быть. Так случилось.
Чему только нас не могут научить растения.
Да, удивительно, да. Вот. Поэтому оптимальный вариант, конечно, лет за 10. Вы уже понимаете, что растение, ну, достигло своих пределов. Вы посаживаете новое растение. А это потихонечку уходит.
Еще каждую весну Москва погружается в такое сиреневое кипение. И мы знаем даже, кому сказать спасибо. Это выдающийся тоже селекционер Колесников. Да? Давайте назовем его имя. Тоже самоучка же.
Да, 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 да. Он работал же слесарем.
И вывел огромное количество сортов сирени для Москвы. Какова судьба наследия Колесникова?
Судьба непростая. Даже когда он жил, собственно, ему три раза предлагали разное место питомника.
То есть гоняли этот питомник?
Гоняли, гоняли. Действительно.
Но вот сиреневый сад же у нас есть в Москве.
Сиреневый сад в Измайлово, вот, собственно, его эти...
На Песчаной улице он начинал этим заниматься.
Там практически ничего не осталось.
А я вам скажу, что там осталось.
Ну,
там поселки художников, если там гулять, мы увидим около заборов сирень, у которой цветок размером, ну, вот современные 5 рублей.
Ну, да.
Колоссальные цветы.
Да. Вот, ну, сохранили более-менее. Но поскольку он как оригинатор, да, он, естественно, сдавал сорта, выдающиеся в ботанический сад.
Так сколько он, у вас сортов?
На 9 мая где-то. Слушай, сколько сортов, я вам сейчас не скажу. Но это одна из выдающихся коллекций.
Сорт «Москвичка» есть у вас?
«Красавица Москвы».
«Красавица Москвы», да.
Да, это сорт уникальный просто. Конечно, он у нас есть. Писатель общества сиреневодов международного, он когда-то сказал, что если бы Колесников не создал ни одного сорта, а создал только «Красавица Москвы», он бы внес уже огромный вклад в селекцию.
Некоторое время назад, по-моему, это было в 2014 году, почти 10 лет назад, были объединены территории ВДНХ и ботанического сада, собственно, сбылась мечта академика Цицина.
Да.
Да, что вам это дало? Я уже поняла, что иногда вытаптывается то, чего не хотелось бы.
Ну, смотрите, давайте сначала о положительном скажем, что это дало возможности Москве выделять бюджет на лесоустроительные работы, на, естественно, благоустройство ботанического сада. Да? То есть, поскольку все-таки у нас...
То есть вам стало легче жить?
Да, вне всякого сомнения. Опять же, для Москвы положительный момент в том, что ботанический сад стал бесплатный вход. Ведь все время до Сергея Семеновича Собянина вход в сад был платный. И надо сказать, что вообще, в принципе, в России это единственный ботанический сад с бесплатным входом.
И в мире, я так думаю.
Да, я думаю, да.
Потому что везде ботанические сады платные.
Да.
А вот что это за зеленый маршрут, который проходит через ботанический сад и через ВДНХ также?
Ну, вы знаете, да, что в ВДНХ тоже есть, конечно, свои растения и деревья, там кустарники и так далее. И вот мы так предложили посмотреть, действительно, ведь обсадка даже всех большинства павильонов, там Азербайджана, там, так сказать, да, там Узбекистана, Латвийской ССР, там и так далее. Все это была обсадка конкретных растений, которые были привезены оттуда. Там же создан был Мичуринский сад, где представлено огромное количество яблонь, груш, селекционных достижений того времени, да и сейчас современных сортов. И мы объединили, соответственно, показательные их участки в ДНХ и наши, где мы можем показать и дендрарий, и японский сад, и оранжерею там и так далее.
Какие у вас самые красивые розы, а?
Есть известная чайно-гибридная роза «Утро Москвы», которые прям селекционеры были.
А вот какие еще московские названия у вас есть у цветов?
Ой, да много, я думаю. Останкино, Шереметьево, да.
Какие цветы лучше всего дарить девушкам?
Да я думаю, что и орхидеи можно вполне себе дарить, да, можно розы дарить, но всем известные диантусы.
Это
они
кто?
Снова стали актуальны, это, конечно же, всем известные гвоздики.
То есть они уже перестали считаться таким революционным цветком, траурным цветком?
Ну, название-то какое, да, диантус.
Да, а диантус
ведь это
прекрасно.
Латинское название этого растения. Но знаете, что я еще хочу сказать? Что все-таки ботанический сад не только научный полигон для испытания растений, но и хочется сказать, что это научно-просветительское учреждение. Так что и экскурсии, и научные всякие мастер-классы мы вас всегда ждем.
Друзья, с вами был подкаст про большой город. Спасибо вам большое, Антон. Приходите в ботанический сад, наслаждайтесь цветами, растениями, деревьями. Узнавайте новое и слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которые вы слушаете свои любимые подкасты.